Trump.
Минут. Начинаем нашу программу. Я очень рада видеть в нашей студии Дмитрия Бергмана, руководителя Геликон оперы. Дима, приветствую тебя.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Привет. Ну, у нас как-то фон, как всегда, не праздничный, не торжественный. Как, программа вроде как дифирамб. Конечно, я тебя люблю. Че тут? Собственно, на этом мы и закончим.
Дай бог вам счастья. Это знаменитая купюра.
Да.
Вы ли сеньора Валерии? Дай бог вам счастья.
Ну, я хочу начать все-таки с главного, поскольку тут уж кому как не тебе прокомментировать эти странные дела. Да, хочу с этого начать. Буквально вот совсем недавно, одна из последних премьер твоего сезона в Геликоне, это был спектакль «Чацкий» в постановке Кирилла Серебренникова. Mm-hmm. Премьера прошла буквально через два дня, что ли, после вот этих вот весьма печальных событий, когда обыски были в Google-центре у Кирилла, и когда вокруг него началась вот эта вот движуха очень нехорошая и неприятная. Mm-hmm. Сегодня мы все обсуждаем отмененную премьеру в Большом театре того же Кирилла Серебренникова, его балета «Нуриев», который был объявлен, стоял в афише, уже были объявлены составы, уже были объявлены конкретные даты, уже были проданы билеты на все эти спектакли, и вдруг буквально накануне руководство театра премьеру отменяет. Как ты можешь это объяснить?
Ну, я не знаю, как там на самом деле все в театре, потому что это, я сам узнал об этом вчера вечером в новостях. Я думаю, что в понедельник, наверное, обещали, что в понедельник будет официальное сообщение по поводу этого. Я не знаю, почему у нас выпущен был спектакль, замечательный спектакль, с огромным успехом прошел. И даже вот эти события, которые были, они как бы ничего не нарушили наших планов. Спектакль сложный был очень и технически, и вообще для певцов, потому что это очень тяжелый материал. Александра Манацкого, музыка. Ну, в общем, все прошло нормально. Никто нам ничего не запрещал. Никакой цензуры этого спектакля не было. Он прошел, было 7 спектаклей. Все эти спектакли прошли на полных аншлагах. На эти спектакли приходили и зрители Кирилла, и наша публика, и приходили всякие большие чиновники на эти спектакли. То есть все было как бы нормально, все дарили цветы, угу. И все было хорошо. Что там случилось в Большом театре, я не знаю. Сейчас гадать сложно. Узнаем в понедельник
версию. Все-таки ты в этом смысле абсолютный специалист и эксперт, поскольку ты руководишь музыкальным театром, и можно предположить, по какой причине спектакль можно назвать неготовым за день до премьеры.
Я не знаю насчет балета как. Вот то, что я читал в газете, то, что Владимир Георгиевич сказал по поводу, что кардебалет там не готов, угу. Или что-то такое. Я не знаю причин. Вообще, Владимир Георгиевич опытнейший менеджер, замечательный человек, который ведет театр очень уверенно, здорово. И я думаю, что какие-то цензурные вещи я не знаю, потому что ведь он принимал эту постановку, как бы знал тему этой постановки, и я наверняка утверждал костюмы. Я могу сказать, что вот то, что я в интернете посмотрел его речь, мне очень было приятно то, что он в этой речи сказал, что в этом виновато руководство, что мы не спланировали точно. То есть он никак не обвинил ни постановочную труппу, ни группу, ни артистов. То есть он как бы взял ответственность на себя. Он вообще очень сильный человек, и он взял эту ответственность на себя. А что там на самом деле, я не знаю. Просто Вот я знаю ровно столько, сколько, наверное, знают все, потому что то, что мы читали в газетах.
Ну, тут еще стоит напомнить нашим слушателям, что Владимир Урин, директор Большого театра, был как раз одним из тех, из первых, кто встал на защиту Кирилла
Серебренникова. Конечно, Владимир Юрьевич встал сразу на защиту.
Лично за него поручился, да, и вместе, вот, немножко расскажи об этом тоже, что я знаю, что отправляет целое коллективное письмо в защиту и Алексея Малобродского, арестованного по делу.
Это было письмо Совета худруков, который я возглавляю при департаменте культуры Москвы. И мы собрались и сделали письмо чисто гуманистического содержания. Мы так написали, что мы не знаем, кто прав, кто виноват.
Директора именно
худруки. Именно худруки. Не директора делали, по-моему, отдельное письмо. Это письмо было подписано и членами нашего совета, и это письмо подписал и Олег Павлович Табаков, и Марк Анатольевич Захаров, Карбаускис, и Меньшиков, и Писарев, и подписала Тереза Дурова, то есть, в общем, все ведущие худруки и Камбурова. Все подписали это письмо именно с гуманистических соображений, чтобы люди не были в тюрьме, а чтобы они были, может быть, под домашним арестом или под подпиской о невыезде до выяснения всех обстоятельств. И так мы и написали, что это чисто гуманистическое письмо вот такого содержания и по поводу Малобродского, и по поводу Масляевой.
Ну вот, тогда у меня к тебе такой вопрос. А в твоей жизни было такое, когда ты закрывал спектакль перед премьерой? У себя в театре.
У меня такого не было ни разу. Не было такого случая ни разу. Но такие случаи бывали даже за рубежом. Потому что была знаменитая история с Тангейзером за рубежом. Это Дюссельдорфский театр.
Тангейзер.
Да, опять был Тангейзер. Просто я знаю эту историю хорошо, потому что, во-первых, я в этом театре ставил. Этим театром руководит мой очень хороший друг Христоф Майер, который очень опытный директор. Он был раньше и в Лицео, и в Швейцарии он работал, в Базеле директором, и вот в театре Дюссельдорфа ставил наш коллега, руководитель Манхаймского театра, Тангейзер. Был спектакль, перенесен во времена фашизма, и там на сцене шел расстрел евреев.
Я помню эту историю.
Да, и были печи, и людям становилось плохо, на генеральной репетиции это случилось, там вызывали скорой помощи, и он принял решение снять этот спектакль. Это был очень громкий конфликт, но это снял директор, сам директор.
Там жаловались, кстати, тоже были какие-то, типа, каких-то групп движений, которые были...
Может быть, но он снял чисто жалобы. Своей воли, никто его не заставлял, ничего не делал, он просто, он мне сам сказал, что, говорит, когда я посмотрел, я, говорит, уже на репетициях смотрел, мне было страшно, и когда я посмотрел прогон этот на зрителя, то просто у меня, говорит, такое было отвращение к этому, и я принял это решение, это было решение, связанное, конечно, с тем, что театр потерял деньги, и они стали исполнять вот эти спектакли в концертном исполнении первые, потом отменили его. Такой случай был. Это было буквально там 3 или 4 года назад. Такая история была.
А у тебя никогда спектакли не закрывали перед премьерой?
Нет, у меня такого не было. Вот с 90-го года по 2017.
Ни разу.
Ни разу не было.
Я хочу все-таки понять природу, да, вот как это, от чего это может быть. Ну хорошо, это может не понравиться художественному руководителю театра, допустим, да. Но здесь такого нет. Даже сейчас Владимир Урин не говорит, что это ужасный, неприличный спектакль, который никогда не будет играться на сцене Большого театра. Понимаешь, если бы он так сказал, я бы поняла, да. То есть здесь, тогда бы я понимала, о каких-то эстетических разногласиях что-то и речь идет. Но здесь не очень понятно.
Непонятно.
Тем более, что Нуриев, эта тема, да, конечно, понятно, что
но
это...
Но Владимир Георгиевич там, правда, сказал, что всего 2 недели было на выпуск, потому что труппа балетная была на гастролях в Японии. И что не хватило времени. Вот то, что я слышал, что не хватило времени. Балет – это вообще дело такое... Надо про это тоже думать. Балет – это дело очень сложное, потому что это связано... Там очень мало моментов импровизации есть. Потому что если что-то не доделано в опере, то, в общем-то... можно как-то прокатить, музыка выдержит, да?
Прикрыть,
да. Потому что в балете очень сложно. Там текст балетный существует, хореография, даже спорт в каком-то, наверное, есть в каком-то элементе это. Поэтому не знаю, что там было на самом деле, как. Но мне кажется, что если Владимир Георгиевич такое сделал, то это вынужденная какая-то мера. Невозможно было, значит.
Ну, кстати, тут тоже стоит напомнить, что это не первая работа Кирилла в Большом театре Серебренникова. Там с успехом идет...
Герой нашего времени. Герой нашего времени. С огромным успехом.
Балет.
И шел его спектакль «Золотой петушок».
«Золотой петушок» на новой сцене шел.
На новой сцене. Очень, кстати, такой был спектакль. Неожиданный,
очень острый.
Очень острый,
даже,
и он шел,
сегодня,
да.
Можно поставить такой спектакль.
И он шел, и все нормально.
Да. А, ну, немножечко тогда расскажи о Чацком, об этой работе Кирилла. Потом мы поговорим еще о твоих последних премьерах, которые в этом сезоне были. Чем тебе это было интересно, эта работа? Ну, она непростая, ты уже сам про это
сказал.
Да, ну,
вообще у нас в театре мы занимаемся тем, что мы ставим оперы новые, которые пишут специально для нашего театра. У нас такие случаи были. У нас шел спектакль «Голоса незримого», который когда-то взял «Золотую маску» в номинации «Новация». Это три оперы Бруднашвили, Ева Щетинский Мария и Моисей Кобекина. Эти все три композитора писали прямо для нашего театра, и это был совершенно новый материал, неожиданный, который шел несколько лет в репертуаре театра. У нас идет американская опера «Распутин» Джей Риза, у нас идет «Царица» Давида Тухмана, которая была специально написана тоже для нашего театра. «Доктор Газ» по Улицкой, который поставил Денис Азаров, замечательный спектакль. И мы как-то стараемся, чтобы театр жил не только классикой, а ставились какие-то совершенно новые произведения. И поэтому, когда у нас возникло такое предложение интересное по сотрудничеству с Кириллом Серебренниковым, с его командой. И Каплевич выступил в роли продюсера. Он придумал эту всю историю. То, конечно, я очень был заинтересован, потому что, ну, во-первых, я к Кириллу замечательно отношусь, он замечательный режиссер, мы давно дружим, он давно приходил к нам в театр, он знает наших артистов, и, в общем, конечно, было сделано все для того, чтобы этот спектакль вышел. Я могу сказать, что условия выпуска были очень хорошие, 3 недели театр не играл спектакли.
Только в репетиции.
Только репетиции. Спектакль очень тяжелый, технический. Там очень серьезные декорации, потрясающие декорации Алексея Трегубова. Там очень много участвующих в спектакле и наших солистов, и артистов, которые были специально по кастингу приглашены, вот эти культуристы, которые играли роли атлантов.
Перформеры. Да.
Да. И материал тяжелейший.
Это же «Горе от ума» там поставили, да? Соединенность с образом Чаадаева.
Да. Я понимаю, конечно.
Да?
И очень тяжелый материал музыкальный Манацкого, очень тяжелый. То есть я могу сказать, что у нас идет «Лулу Берга», это тяжелейшая опера, которая вот когда мы ее ставим в репертуар, то это идет 2 месяца репетиции, несмотря на то, что...
Это заданный наперед написанная музыка.
Нет, это заданный наперед другая шла, «Хинун Цюрюк», это «Хиндемит», это тоже у нас шел. А это додекафонная система, это когда, в принципе, ну там есть определенные законы, по которым певец ориентируется. Там он выстраивает квинты. В общем, это очень тяжело. Вот. Но я скажу, что опера Манацкого еще тяжелее. Потому что там как бы нету вот этих правил. Нет системы. И поэтому это очень тяжелый материал. И я могу сказать точно, я уверен, что кроме наших артистов это бы никто не сделал. Потому что это... Во-первых, нужны артисты, которые имеют помимо вокального образования, музыкальное образование. Они должны просто потрясающе сольфеджировать. Они должны быть музыковедами еще плюс ко всему. И в этом спектакле заняты артисты, которые имеют все еще образование или пианистов, или дирижеров. То есть это кастинг был очень серьезный. Притом это в трех составах. В трех составах вышел спектакль. И артисты, по-моему, сделали грандиозную работу. Там замечательные актерские работы есть. И Кирилл, по-моему, остался очень доволен. Он даже обратился потом с таким видеообращением для артистов театра. Потому что действительно это была грандиозная работа, грандиозный труд, и который окончился большим успехом этого спектакля.
Хочу сказать, что, конечно, сейчас совсем очень тяжелые времена переживает Кирилл Серебренников. Как-то мне хочется ужасно его поддержать. Я вчера видела, вчера был прогон в Большом театре спектакля. И ребята многие выложили видео поклонов и такого вот финала этого вечера. Я смотрела, просто без слез смотреть на это невозможно, потому что многие артисты плакали просто, которые вчера выступали вот на этом прогоне. Как будто было ощущение, что спектакль, который уже никогда не случится. Вот это, собственно, первый и последний прогон. Вот ты как художник, конечно, должен, прекрасно понимаешь, вот какие чувства испытывает человек, который вот уже все родил, вот он уже все, эти роды произошли, ты уже это сделал. И тебе вдруг вот на последней секунде вдруг дают по рукам. Это, конечно, должно что-то такое невероятное произойти.
Я думаю, что Владимир Георгиевич, вот то, что я читал, он сказал, что этот спектакль будет идти через сезон. То, что он так сказал, я в это абсолютно верю, потому что планирование театра большого, оно идет, естественно, так же, как и у нашего театра. Мы, например, знаем весь репертуар на следующий год. И уже проданы билеты до марта практически. То есть у нас спланирован весь год и для публики, то есть название спектакля и для коллектива, потому что репетиционное время, оно тоже планируется. И, конечно, в то, что уже продано, и в этот план передвинуть внутри сезона сейчас по сегодняшней теме невозможно. Это раньше в Советском Союзе можно было сделать, потому что планировалось на месяц, на два вперед. А дальше все это можно было двигать. Сейчас реально это двигать невозможно. И я думаю, что у Большого театра у них планирование идет на три года вперед. И то, что Владимир Георгиевич сказал 18-19 год, это еще раньше, чем он мог сказать. То есть он мог сказать, на три года у нас планировано, и давайте после 21 года мы. То, что он сказал раньше срок, это говорит о том, что он реально считает, что спектакль выйдет.
Вообще вот эта вся история, которая кругами расходится, и конца и края этому нет, вот этого вот наезда мощнейшего на Гоголь-центр, на Кирилла Серебренникова, на тех, кто работал с ним на разных проектах, и на платформе, и на седьмой студии, вот так вот людей вырывают из его окружения. Вот как ты думаешь, это вообще повлияло на, в принципе, на культурное сообщество, на атмосферу внутри цеховую?
На атмосферу я не знаю, но мне в этой истории не нравится только одно, что вдруг кто-нибудь подумает такое, что вот мы так все жируем в театрах, и что у нас такие огромные деньги вертятся. Надо понимать, что у нас очень маленькие деньги вертятся, и у нас мы, в принципе, выживаем в этих деньгах, потому что заработная плата у артистов, она очень низкая. У постановочной мы все время пытаемся экономить, потому что, действительно, театры, у которых нет мастерских, например, своих, мы все вынуждены заказывать в других мастерских, и все это очень дорого стоит, естественно, сегодня. Ткани очень дорогие. То есть выход спектакля – это стихийное бедствие, на самом деле. Но вот иногда спрашивают, почему там совсем молодых не приглашают. Вот мы в этом году делали конкурс на «Нано-опера» специально, чтобы показать молодых вот этих режиссеров, и они получили работу. Дело в том, что сегодня пригласить, например, неизвестного никому режиссера, который еще не делал, это огромный риск для театра, потому что если это вдруг неудача, то следующий спектакль будет только через сезон практически. То есть планировать название очень тяжело. И поэтому, конечно, мы живем в таком в системе экономии большой. Потом в музыкальных театрах вообще надо понимать, что там за рубежом один спектакль певца стоит там, от 3000 евро. потому что голос человеческий – это живые связки, и он оценивается очень, очень как бы дорого. У нас артисты работают на месячной зарплате, и возникает опасность всегда потери этих артистов, потому что, естественно, когда их приглашают за рубеж за совершенно другие деньги, они, конечно, уезжают. И поэтому мы стараемся всячески как-то стараться им увеличивать эти зарплаты, как это возможно. У нас сейчас это называется дорожная карта. То есть, как мы должны вот увеличивать эту зарплату. Мы стараемся делать. Для этого мы играем огромное количество спектаклей. Для этого мы пытаемся как-то зарабатывать деньги, для того, чтобы сохранялась труппа, и чтобы, в общем, они получали деньги. Все равно эти деньги очень маленькие.
Ну, про то и речь, что и так люди, считаю, в большинстве своем работают по любви, да, исключительно.
Конечно, это служение.
Служение, да. А когда еще такая атмосфера неприятная, когда все время тебе начинают что-то там указывать, тут ты кого-то оскорбил, там ты про это нельзя, про то тоже нельзя, а вот ставь, почему про это нету, а вот тут вот глумление над классикой, все ходят под этим дамокловым мечом. Вроде бы как бы свобода творчества у нас есть, никто ее не оспаривает, она у нас существует и зафиксирована в Конституции. Но на деле, это же все время уже в последнее время, мне кажется, что уже все оглядываются, начиная от маленьких самых театров и заканчивая самыми большими. А не обижу ли я кого-нибудь своей постановкой?
Ну, вот эти истории с Тангейзером, которая была, да, там какие-то истории. Я не знаю реальных причин этого, потому что, может быть, это всего лишь была история такой игры через эти темы. Может, там какие-то были другие экономические вещи.
Ну, правда. Ты же помнишь, что нет?
Не знаю. Не знаю. Ну, я не знаю.
Вот... Кончилось все тем, что назначили абсолютного афериста и мошенника, по сути, разгромили театр Новосибирской оперы. Этот мошенник теперь у нас... в этом самом розыске, да, он весь уничтожил театр. Кто его поставил? Ты помнишь? Кто его поставил на эту должность? Министр культуры. Лично. Ну, и чем все... И что?
Ну, это же можно сказать и с другой стороны. Там сейчас идет репертуар, идут новые постановки, театр полный.
Театр полный.
Ну, там реальная история. Вот там сейчас идут новые постановки. Там сейчас Слава Стародубцев, наш режиссер, работает. И он рассказывает, что вот как бы театр полный, билеты не достать. Вот мне Вероника Джоева это рассказывала, которая там поет. Дело в том, что публика наша, она... Если ходит в театр, она будет ходить.
Это понятно.
Если она ходит в театр, она будет
Но ходить. Но люди-то живые. Что это ты думаешь, да. Там тот же Тимофей Кулябин, которого ты тоже прекрасно знаешь, и ты думаешь, это безболезненная такая травма у человека на всю жизнь, в молодом возрасте, сидеть на скамье подсудимых за спектакль. Это,
да,
вообще
это,
такое,
конечно,
видано.
Это,
ну, представь,
конечно,
себе на минуточку вот себя
вообще
в такой роли.
Все, тем более спектакль, это была не премьера, он уже шел, этот спектакль. Уже, вообще в театре все на самом деле должно быть проще. Публика покупает билеты, спектакль идет. Публика не покупает билеты. Ну, как на Бродвее, да? Спектакль уходит. Ну, в принципе. И, наверное, касса, она решать должна. Больше никто.
Ты в этом году снимал спектакль с репертуара у себя?
А у нас... Дело в том, что у нас какие-то спектакли, конечно, снимались за время истории. Но mm-hmm. те спектакли, которые могут еще жить и которые пользуются успехом, они идут. Но у нас очень большой репертуар. И мы, например, там уводим спектакль на пару лет, потом он возобновляется в репертуаре. То есть у нас такая mm-hmm. система, потому что это преимущество ансамблевого театра. Угу. Вот, то есть театра с труппой.
Ну что ж, поговорим подробнее еще о новых работах Геликон оперы. Напомню, Дмитрий Бертман в нашей студии. Мы сейчас слушаем новости, потом продолжаем нашу встречу.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомню, сегодня у нас в гостях Дмитрий Бертман. Здесь у нас много уже вопросов. Могу просто подряд все прочитать. Благодарю вас за то, что при всей занятости вы находите время влюбить в оперу обычного телезрителя, пишет Галина. Это отдельная ипостась, Дмитрий Александрович, в телевизоре, да? Это у вас там проект, конкурс, да? Большая опера.
Большая опера, нано-опера. Сейчас, да, много проектов.
Нравится? Интересно?
Ну, это очень интересно, это потому что это совершенно другое. И мне кажется, что это очень важно. важно, потому что действительно очень много новых любителей оперы возникает. И люди перестают бояться, что опера – это какое-то искусство для каких-то сумасшедших, угу. которые вот сидят там, слушают какие-то ноты. Видят, что это живое mm-hmm. дело, и когда на телевидении участвуют молодые, красивые, талантливые люди, которые выполняют совершенно разные задачи, и жюри обсуждает их, и они сверяют свои ощущения, публика сверяет свои ощущения с мнением жюри. Мне кажется, это mm-hmm. очень интересно. Это замечательный проект канала «Культура», и им огромное спасибо.
И популяризация, конечно, этого вида искусства, она невероятно важна. Кстати, я хотела тебя спросить давным-давно. Сейчас по-прежнему принято говорить «слушать оперу», а не «смотреть»?
Я никогда не говорил «слушать оперу».
Как все поправляют. Это для... неправильно. Это «слушать». Мне кажется, это дорежиссерское искусство.
Конечно, мне кажется, что «слушать оперу» это как бы для слепых, что ли?
Ну ладно, для слепых. Просто я тебе говорю, дорежиссерское искусство. Раньше так говорили, когда я слушала эту оперу, я слушала «Пиковую даму» в Большом. Да, да, да. Потому что выходили люди по очереди и пели. Ты же сам это
сегодня,
знаешь.
Сегодня опера – это искусство
театра. А это спектакль, зрелище.
Вообще опера всегда была искусством театра. Mm-hmm. Потому что опера создавалась композитором для театра. Никогда не создавалась для аудиосистемы. Mm-hmm. Mm-hmm. Поэтому...
Это зрелище,
я с детства,
да?
всегда говорил, да. смотреть.
И ничего. Да. Дмитрий Александрович, как успеть купить билет в ваш театр? Ни на одну премьеру попасть не смогли. Как успеть приобрести билет на спектакль, который хочется увидеть? Почему серии спектаклей такие маленькие? Нельзя играть ту же «Турандот» почаще. Хотели бы по сентябре, но опять не можем. Как быть? Эдгар Акопов, город Москва.
Дело в том, что в сентябре у нас там 9 спектаклей «Турандот». Это огромные серии. Я даже не знаю, где еще, в каких театрах такие большие серии спектаклей. Но дело в том, что у нас действительно всего 500 мест в зале. А 500 мест – это, считайте, 250 человек вдвоем. Uh-huh. И поэтому, конечно, это сложно. Но дело в том, что у нас, когда открывается продажа, мы анонсируем открытие продажи на новый сезон. И вот в эти первые дни, наверное, можно купить. Во-первых, у нас по интернету можно купить билеты и в кассе театра. Но продается действительно все очень быстро. Но хотя еще какие-то билеты есть на следующий сезон. Они еще существуют. То есть можно увидеть это в системе компьютера. У нас очень сложно что-либо скрыть, потому uh-huh. что это все прозрачно сейчас в компьютере. Поэтому можно это все купить.
Поздравляю вас с успешным окончанием сезона, пишет наш слушатель «Москвич». Театр в этом сезоне был главным источником новостей с оперных полей. Спасибо вам за столь тяжелую, но интересную работу. Скажите, позволит ли победа российской участницы на конкурсе «Бельведер» встретить конкурс в следующем году снова в Москве? И будет ли Оливер Диас снова дирижировать трубадуром в сентябре?
Оливер, я думаю, будет приезжать в Москву дирижировать. Он сейчас очень загруженный дирижер, очень много сейчас дирижирует по миру.
Он премьеру выпускал, да?
Да, и он главный дирижер в Мадриде театра, поэтому он очень, несмотря на то, что молодой, но очень занятый. Он сегодня, наверное, один из самых таких востребованных молодых дирижеров. У него даже агент его занимается двумя дирижерами, им и Рикардо Мути. Uh-huh. То есть это такое, как бы, мне кажется, даже это говорит о том, в общем, какого он статуса сейчас.
Он первый спектакль у тебя выпускает?
Первый, да, этот uh-huh. трубадур, он первый раз в России, первый раз в Москве. Он влюбился в Москву.
А как у вас возникла эта...
Ой, это вообще целая история. У нас должен дирижер был итальянский дирижер, потом там что-то не сложилось. Я начал искать дирижера, подумал, вот испанская история, может быть, испанского дирижера. Да, даже не так было. Я просто смотрел спектакль, кто сегодня дирижирует в Ютьюбе. И вдруг нашел какой-то очень плохой, на самом деле, спектакль режиссерский. Такой-то кондовый. Но потрясающая музыка была. И потрясающие темпы. Без всяких этих фермат, без этих остановок, без вот этой тягучести. Как-то все очень жестко. И я посмотрел в титрах, кто дирижирует, и увидел там Оливер Диас. И позвонил своему агенту в Испанию и сказал, говорю, вот такой дирижер, откуда он, кто он? И он говорит, это мой друг, он главный дирижер, говорит, театра Сарсуэла. И вот так я на него вышел, то есть практически по Ютьюбу. Он приехал в Москву, он влюбился в Москву, влюбился. Он узнавал, сколько стоит квартира, он хотел купить квартиру здесь. Мы его возили в Клин, в музей Чайковского. Он стал узнавать, сколько там стоит. Я говорю, что ж такое? Он говорит, я хочу здесь жить. Он ходил ночами по Москве. Он любовался этими фонариками. Он делал эти фотографии. Он влюбился во всех вообще в нашем театре. В театре влюбились все в него. Это вообще какое-то было... Слезы были на последнем спектакле. Вся сцена плакала. Весь оркестр плакал. Он ревел. В общем, это была такая большая любовь. Я думаю, что разбивать ее невозможно. Он будет, конечно, приезжать и будет дирижировать. Поэтому 100% так будет. А второе там что-то...
Конкурс Бельведер. Что это такое?
Это, конечно, уникальная была ситуация, потому что Бельведер – это один из самых крупнейших конкурсов вокальных в мире. Он раньше проходил только в Вене, и последние 5 лет он проходит в разных городах, в Амстердаме, в Дюссельдорфе, даже был в Кейптауне, будет в следующий раз в Риме. И я в жюри этого конкурса 15 лет уже. И, конечно, я всех агитировал провести этот конкурс в Москве, но раньше это было невозможно, потому что где его проводить?
У тебя теперь.
Вот. И сейчас, когда, в общем, получилось так, что оргкомитет как-то сначала с недоверием так к этому отнесся, ну, как в Москве. Был культурный форум в прошлом году, и Александр Владимирович Журавский, наш замминистр, я ему рассказал эту историю, и он говорит, а не может ли вот Изабелла Гавр, которая президент этого конкурса, приехать на культурный форум? И она приехала на культурный форум, рассказала про этот конкурс, и так случилось, что она сидела на закрытии концерта вместе с Путиным.
Так.
И она ему, конечно, рассказывала на немецком языке. Она очень интересно рассказала, что она начала с ним разговаривать на немецком. Он спросил ее, откуда она. Она сказала, что из Австрии. Он перешел на австрийский диалект. Это ее просто поразило. Она говорит, он говорит на фантастическом австрийском диалекте. Он перешел. И, в общем, после этого Министерство культуры поддержало, чтобы этот конкурс прошел в Москве. И вот первый раз в истории этот конкурс прошел в Москве. Приехало жюри уникальнейшее, потому что там директора всех европейских театров были и Америки, из Метрополитен оперы. То есть это уникальное жюри.
Это как конкурс Чайковского по статусу,
я
да?
думаю, что это нельзя так в России говорить, что это сильнее конкурс Чайковского, потому что для нас конкурс Чайковского самый
сильный.
Вот. Но это конкурс уникальный в мире, потому что это единственный конкурс в мире, в жюри которого не сидят вокалисты. Сидят люди, которые предлагают работу этим певцам.
А, то есть сразу контракт.
Сразу контракты. И даже премии, они не столько важны в денежном эквиваленте, тем более, что они не такие огромные. Там на конкурсе Чайковского, по-моему, 100 тысяч евро была премия, а здесь 7,5 тысяч. Но участие в этом конкурсе дает возможность сразу певцу стать известным, потому что его сразу берут эти же члены жюри в театры свои, его берут агенты, которые приезжают как наблюдатели на этот конкурс. И второе жюри, медиа-жюри существует, куда входят главные редактора очень многих изданий, как «Опера», «Опера Нау», «Опер Ньюс», «Опер Вельт», оперных журналов. То есть они сразу попадают на страницы победителей этих журналов, они сразу становятся знаменитыми. То есть это такая ярмарка. И впервые это проходило в Москве. Весь мир был во внимании. Я могу сказать тоже, что все влюблены. Они все хотят опять в Москву. Я не думаю, что в следующем году это возможно, потому что просто конкурс проходит каждый год в разных.
А там как система это, как они выбирают город?
Ну, вот как-то вот выбирают.
Не так, как в Евровидении, кто побеждает, тот и принимает на следующий год.
Нет, не так. Нет. Сегодня, кстати, по каналу «Культура» будет идти запись финала. В 22:20, по-моему, по финалу конкурса и финального концерта, который записывался. Очень сильные участники, сильнейшие. И, конечно, жюри очень интересно голосует. Никто не обсуждает никого. То есть все голосуют просто плюс-минус.
То есть ничего не обсуждается?
Вообще не обсуждается, и компьютер считает. То есть здесь не может быть никаких влияний, ничего. То есть тут компьютер конкретно выдает результат к лауреат. И в этом году стала лауреатом из Уфы девочка, которая уже, кстати, в молодежной программе «Ковенгардена». Ей 21 год. И она, конечно, феноменальна. Мне сказали, что она вокалом занимается 1.5 года всего, классическим.
Ничего себе.
Ну, вот такая природа уникальная и такая уникальная.
А там есть ограничения по возрасту, кстати?
Да, там есть ограничения по возрасту. Угу. Там, конечно, понимают молодые.
Молодые. А, Дмитрий, была в четверг на Бельведер-гала. Полный восторг, очень высокий уровень конкурсантов. Почаще бы и побольше таких праздников души, пишет нам Ольга.
Здорово.
Это хорошо.
Спасибо.
А, на днях смотрел по Театр ТВ концерт ваших выпускников. Какие лица и какие голоса на сцене. Спасибо.
Спасибо.
Всем в восторге. Дарит любовь всем людям. Дмитрий Бертман. Молодец.
Приятно.
А, были в декабре 16-го на Летучей мыши. Зал слишком маленький для такого сильного звучания оркестра.
Но Летучая мышь идет у нас в старом нашем зале, в колонном, в зал Шаховской, как он и ставился, это спектакль, и мы его сохраняем в таком виде, хотя это всегда он продается, и мы могли бы продавать, мне кажется, на него Кремлевский дворец съездов, но в этом и уникальность этого спектакля, что каждый из зрителей может почувствовать себя гостями бала Орловского. То есть это уникальность, и мы стараемся сохранить это, несмотря на то, что это невыгодно абсолютно.
Спрашивают уже про премьеры в следующем году, но я бы хотела, прежде чем перейти к творческим планам, немножко про Трубадура поговорить, которого мы пока не видели, присутствующие здесь, в этой студии, но надеемся увидеть его вот осенью, да, в начале следующего сезона. А знаю, что там Сирия как место действия и как некий как бы образ разрушения. Каким образом вообще вот эта вот идея возникла?
Ну, дело в том, что эта опера, она всегда связана с тем, что куча легенд, что не рассказать содержание, что Верди бутылку там в баре в каком-то замуровал, что для того, кто расскажет.
Правда?
Да, да. Но там действительно как бы причинно-следственные связи, они все время рушатся. И там очень сложно пронаблюдать сюжет. Но там есть главное, там есть две армии, и идет борьба одного героя с другим героем из-за женщины Леоноры, и в конце концов один убивает другого, и это оказывается, что он брат того родной, потому что вот эта Азучена, цыганка, она его своровала, этого ребенка из замка, отомстив за свою мать, у которой сожгли ребенка. То есть там вот такой, такой наворот, да. И мы, кстати, объявляли конкурс на сайте в 500 знаков рассказать содержание оперы. Да. Там выиграли. Многие очень смешные были. Если мы хотели одну дать премию, мы дали три, потому что просто невозможно было отказаться. Мы делаем такие викторины, типа «Эхо Москвы». Вот мы берем пример. Вот, поэтому я подумал, что вот два брата, вот они, мне кажется, это такая интересная сегодняшняя тема, потому что я подумал просто вот так, если с другой планеты посмотреть на нашу планету и рассказать инопланетянам, что вот там вот эти воюют с теми из-за того. Они просто скажут, сумасшедшие какие-то. Вы там вот в одной точке существуете, что вы там находите? Вы все там братья, вы все, мы вот все там пятирукие, а вы все двурукие, и чего вы между собой воюете? Ну, правда, глупость какая-то, да, вот если на расстоянии посмотреть. Вообще надо всегда, мне кажется, дистанцироваться и смотреть хотя бы с птичьего полета на ситуацию. Или там вот на самолете летишь, я иногда думаю, там точечки, дома, а в каждой точечке там живут 300 человек. И у каждого из них такие проблемы личные.
Такие драмы.
Драмы, да. Они там в депрессиях. А сверху это уже все не видно. Это как-то вот надо смотреть, мне кажется, с высоты немножко. И я подумал, что надо как-то посмотреть и подумать, вот что сегодня, как сегодня может этот материал заиграть. И действительно мы перевели, я бы не сказал, что это так точно, понятно, что это, наверное, Восток, что это Сирия, у нас тем более выставка идет параллельно, потрясающая, потому что фотокорреспонденты, которые были в Сирии, сделали фотографии, и многие из них первый раз выставлены, чудовищные просто, страшно. Там есть одна фотография с котом, я переснял себе на iPhone, потому что это просто, когда разрушенная Алеппо полностью, вообще ни одной живой души, там просто катастрофа. И выбежал кот, красивый-красивый пушистый кот. И он смотрит такими глазами, как будто ему 80 лет, как будто он что-то пережил такое страшное. И вот он единственный живой с этими глазами. Вот эта фотография у нас на втором этаже была выставлена. Там все время люди ее тоже фотографировали. Уникально. Она просто сама по себе произведение искусства, эта фотография. Вне зависимости от Алеппо или от чего-то. Это просто вот такая последняя жизнь. И вот я придумал так спектакль, мы сделали. И, кстати, мы сделали так, что не убивает ни вот этот мусульманин, не убивает ни этот христианин, который Манрика, и вот эта борьба, а убивает это Азучена, как манипулятор, который растил этого сына для того, чтобы его убить. То есть, это такой вот синдром мести. И как бы вот этот спектакль, он направлен на антиместь. Вообще, что люди начинают мстить даже за предыдущие поколения. Они не могут остановиться. И уже в новой жизни, когда уже нет проблем, они находят эти проблемы, чтобы мстить. У меня был такой случай в жизни, когда мне делали операцию в Германии 9 мая, в День Победы. И я, проснувшись после наркоза, подумал, это же вообще какое счастье. Мой дед в 42-м году погиб во время войны. Его застрелил какой-то немец. Мог бы он себе представить, что я делаю 9 мая, в День Победы, эту операцию?
Немецкий врач.
Немецкий врач, потрясающий, это мне делал. И мне кажется, это пример вообще, как мир должен развиваться. Мы должны останавливаться. Я помню, у нас был педагог Евгений Алексеевич Акулов, великий педагог, который вел у нас анализ музыкальной драматургии, дирижер. Он нам говорил, что вы должны пресекать зло. Вот вам сделали зло, вы не отвечаете злом. Вот возьмите, остановите. Вот если, говорит, люди все начнут останавливать это зло, то как-то мир станет лучше. Я понимаю, что это утопия, наверное, потому что не все смогут остановиться.
Да.
Вот. Но, в принципе, это мысль, которая меня заставляет часто возвращаться к этому. Потому что вот этот спектакль про это.
Вот пишут, что были в прошлую пятницу на Трубадуре, очень понравился спектакль. Кстати, купили на сайте билеты и на январь, и на февраль, и на март, на другие спектакли. Так что вот учитесь, дорогие друзья, это можно. Восхищена опера «Набука». Дмитрий, мы с вами родились в один год. В Хэллоуин. Горжусь, пишет Анна. Ваш гость перепутал. Азучена по ошибке бросила в печь своего ребенка. Она мстила за смерть своей матери. Какой головокружительный сюжет. Действительно. К вашей театральной кошке Зиглинда еще не вышла замуж?
Зиглинда у нас самая большая звезда в театре.
Это настоящая кошка, чтобы вы понимали.
Это кошка, которая пришла к нам в период, когда мы въехали в здание. Там было огромное количество крыс. И она сама пришла котенком, крысы прекратили свое существование, и эта Зиглинда, мы ее назвали в честь вот вагнеровской героини, она стала, в общем, главным персонажем театра, она появляется одновременно в разных местах, такой мистический персонаж, хозяйка, мы все подумали, что это княгиня Шаховская Глеба Стрешнева, которая наблюдает за своей усадьбой, она попала во все газеты в день, Международный день котов, вечерки вышла прям на обложке, в общем, она звезда, и она выходит к зрителям, иногда выходит на поклоны с солистами. У нее есть любимый спектакль «Царская невеста», где обязательно она выходит на сцену.
Да ты что?
Обязательно. Притом она выходит в один и тот же момент и под музыку делает проходку по сцене.
Да ладно?
Прям, да, да, да. Она вообще уникальная. С ней играться очень опасно, потому что она кусачая. И у нее появился сейчас Ромео из японского посольства. Белый альбинос кот, которого она приводит, показывает ему репетиции. Потом он уходит к себе в посольство, и потом полдня ждет ее около служебного входа. Люди, которые приходят на служебный вход, могут его увидеть. Он там сидит просто и ждет, пока Зиглинда выйдет.
Вот. Слушайте, это нечего добавить история. Просто к этой истории. Да. Верди отдыхает.
Да, она уникальная, да. Ее обожает весь театр. У нее есть Инстаграма, кстати. Зиглинда Шаховская, Инстаграма есть. И там выставляют ее фотки, да, очень интересные. Она интервью где дает, и фотографирует, в общем, подписывает документы. У меня на столе, то есть она везде.
Мы должны уже заканчивать. Я подготовила на финал Трубадура, но это не твой Трубадур, но я думаю, что тебе все равно понравится. Это Дмитрий Хворостовский,
да.
Которого как-то хочется тоже ужасно поддержать, потому что я тоже
Очень надо.
Смотрела совершенно потрясающий по своей силе видео его концерт в родном городе.
Красноярске,
да. Где ему очень тяжело, он очень тяжело дается. И как он в конце выходит и говорит своему залу, рука у него уже парализована, ему очень тяжело. Он говорит, я должен вернуться.
Мы все верим в это.
Хочется верить,
он замечательный человек.
Вернется.
Мы очень дружим, и он друг и нашего театра, и принимал участие в открытии. Он вообще потрясающий, и я очень надеюсь, что он продемонстрирует свою силу в этом. Да.
Спасибо, Дим, тебе.
Спасибо.
Ne per laurea ancora suona il dato e carme, in tempo giunga. Ardita, e tuo pudente amore, e dirita d'orgoglio, chi è per me. Sento il rivale, cado ogni stato e sembrava, e miei desiri, quando ella è più possente, l'aria presta per l'altare. Ma no, che non sia l'altria,
all